Это та тема, которую... где я не хочу ошибиться. Периодически приходится проповедовать мне на тему о том, как подготовить свое сердце к проповеди. Достаточно сложно подготовить правильную проповедь, не говоря о том, что подготовить правильно свое сердце. Это та тема, которую мы сегодня будем касаться. Слова Иисуса Христа в 23 главе Матфея звенели в моих ушах сегодня утром, когда я думал об этой очень ценной теме. Когда он говорил: «Не следуйте образу жизни фарисеев, потому что они говорят вещи, но не делают». Это близко к тому, что Павел говорит в послании к Коринфянам, что я бегу, я дисциплинирую свою жизнь, чтобы я сам не был дисквалифицированным. И мы будем правильно делать, если серьезно будем относиться к этому, братья. Иакова 3:1, когда он говорит, что мы сами подлежим большему осуждению, если не будем тщательны в этой задаче. Я сегодня сам хочу стараться, чтобы быть проповедником с правильным сердцем, зная, что моя адекватность от Бога. Мартин Ллойд-Джонс сам сказал о том, что его первая задача – подготовить себя, а не свою проповедь. Конечно же, он отражал слова апостола Павла из первого послания Тимофея, 1 глава, 16 стих, когда он говорил о том, что наблюдай за собой и за своим учением. Конспекта нету, да? Мартин Ллойд-Джонс понимал, что без того, чтобы культивировать святую жизнь, проповедник не может быть эффективным проповедником. Писал о Ллойд-Джонс. Один человек говорил, наша опасность жить активностью, но нас настоящий экзамен – это то, когда мы не можем проповедовать. Что он имел в виду этим? Он имел просто в виду то, что если вы проповедуете, потому что вам нравится это занятие, потому что вы хорошо подготовились, и если у вас забрали это задание, если у вас нет этого же самого... Это же самое восторга, когда у вас забрали кафедру, вы, значит, неправильно проповедовали. Сперджин правильно говорил, если человек проповедовал то, что он сам не переживает, он, возможно, он актер, а или еще хуже, шарлатан. Я вижу море проповедников, которые являются пасторами в церквах. К сожалению, многие из них, они фальшивые. Общаясь часто с людьми о пасторах, у многих видно, что есть элементарное недоверие к пасторам. Апостол Павел говорил пасторам в Ефесе, что придут волки, которые будут говорить превратное для того, чтобы увлечь за собой. Деяние 20 глава. Конечно, вы не представляете, что это будет происходить в вашем служении, но если это происходит... Это отрезвляет нас. Прошлый год, мое личное служение, я был в церкви во Флориде 10 лет, была хорошая привилегия, незаслуженная, конечно же. Но я пережил ситуацию, где пастор, который являлся моим помощником, он был, возможно, он там был столько же, сколько и я был в этом служении, был другом много лет. Он был вскрыт в жизни секретного греха. И когда это происходит очень близко к дому, это очень отрезвляет. У меня было последние несколько месяцев размышлять об этом. Все то, что Бог говорил мне через эту ситуацию, как пастору. Я хочу наблюдать за собой. Я не хочу оказаться проповедовать проповеди не с чистым сердцем, подниматься за кафедру на любую проповедь, на любую тему и каким-то образом говорить за Бога, если мое сердце не в правильном состоянии. Вы знаете эту борьбу. жизнь, она занята в служении. У вас не было времени для того, чтобы подготовиться. Вы не успеваете, сложно, много давления, разные ситуации душепопечения очень плохо получились, были похороны в пятницу, проблемы с детьми, вы где-то недоспали из-за этого. Какой-то звонок от человека, который нуждающийся и звонит. Вам постоянно звонят люди, как будто бы вы 911. И уже подошло время проповедовать, и вы чувствуете себя неподготовленно. И вы проповедуете. Где ваше сердце было во всех этих переживаниях всю неделю? Этот помощник мой, в какой-то степени, в одной или другой степени, он радовался служению, он стал очень уже, ему это стало очень удобным, и он привык прятать, когда сердце его было не в правильном состоянии. Ричард Бакстер, тот, который, наверное, больше всех говорил на эту тему, сказал эти уверенные, очень известные слова. Наблюдайте за собой и за тем, что вы учите, чтобы вам не разложить камни преткновения перед людьми, чтобы они, слушая, не приткнулись, чтобы вы не сказали с языком того, чего не говорите, жизнью. Будет гораздо больше препятствий в вашем служении, если вы будете сами противоречить сами себе. Если, сказав, вы потом будете разрушать своей жизнью. Это посеет для людей прецедент думать, что Божье Слово всего лишь басня. Одно гордое слово, одно гордое дело, оно перережет горло всем вашим проповедям. Мэри Макшейн, шотландец, все это суммировал в одно слово. Нужда моих людей – это моя святость. Человек может быть замечательным коммуникатором. Вы, возможно, замечательно коммуницируете. Тысячи людей могут слушать вас и слушать вашу способность ораторскую. Но вы не будете сильным проповедником. И благодатью для ваших слушающих, если ваша жизнь не будет святой. И как это было в моей ситуации? Пустая жизнь за красивыми словами становится видной, обнаруживаемой. И многие, они говорят, ну, Исаия 55 глава говорит, что это Божье Слово, оно сильное, это то, что оказывает действие, независимо от нашей верности. Да, я согласен. Конечно, сила в Божьем Слове, конечно же, через Дух она работает, но Бог также призвал нас соблюсти заповедь, без какого-либо пятна или порока. 1 Тимофея. Это Божья работа, конечно, которая совершает работу. Бог может через ослицу говорить, да. Но Бог никогда не собирался наполнить кафедры ослицами. 1 Тимофея 6 глава. 11 стиха и ниже мы видим описание человека Божия. Вы посмотрим некоторые другие. Давайте сейчас посмотрим этот текст. Коротко, 6 глава, 1 Тимофея. Мы видим здесь описание привилегированного нашего призвания. Убегай этого, человек Божий. Конечно, он только что здесь говорил о том, как не учить превратно о всякой доктрине, которая неправильна, о том, чтобы была какая-то конкуренция гордости, любви к деньгам или к значимости, к власти. О нечистоте он предупреждает, и он потом говорит, беги от всего этого со всей силой, от всех этих вещей. И человек Божий должен... Он точно так же бежать за чем-то, не просто от чего-то. Мы видим 11 стих праведности и благочестия. Это то, что должно двигать нас, то, к чему должны быть устремлены. Его посвящение жизни, то, что дает ему его проповеди силу и основание. Это достаточно сложная задача. И после каких-то 10 лет за кафедрой я вижу, как это смиряет и как это сложно. Как мы посвятим наше сердце? Каждая неделя. Каждый раз мы садимся для того, чтобы подготовить проповедь. Как же мы будем наше сердце посвящать для того, чтобы оно было подготовлено для проповеди? Есть общие категории. Один пастор, который был давно в Британии, помогает нам с некоторыми категориями, где есть глава, которая называется «Проповедники и проповедь». Он говорит, благочестие состоит из присутствия в присутствии Божьем, из того, чтобы нам знать Божье сердце. Но если мы хотим это немножко яснее разложить на некоторые конкретные принципы, мы можем подготовиться к тому, чтобы правильно готовить себя к проповеди, свое сердце. Я разделил несколько на 7 принципов, как посвящать свое сердце для проповеди. 7 принципов. Я проведу большую часть времени в первом. Последующие все вытекают из первого, и, конечно, если мы ошиблись в первом, мы никогда не будем используемы эффективно Богом, как Он это имел в виду. 7 принципов подготовки сердца. Первое. Размышляйте над тем, кого вы проповедуете. И я думаю, что здесь все начинается. Если мы можем бросить якорь здесь, где наше сердце прикрепится к этой истине, скорее всего, мы не сможем проповедовать больше мелких проповедей. Быть до боли знакомым вот с тем, кого мы проповедуем, это закладывает правильный фундамент для правильной жизни. Жизнь, которая трепещет перед Богом, жизнь, которая боится греха, которая ищет души. Проблема в проповеди сейчас, в постмодернистском подходе сегодня, не в том, что они мелкие или они невежды. Конечно, это, возможно, есть проблема, но их большая проблема в том, что они мало знакомы с личностью Иисуса Христа. Никакой проповедник в своем уме, зная работу И Иисуса Христа, сможет говорить об этом поверхностно. Более того, они не смогут говорить больше, чем они понимают и живут. Никто не может проповедовать больше глубины, чем то, что они знают и понимают. Человек, который проповедует, он не может проповедовать глубже. То, что я имею в виду здесь, когда кто-то проповедует проповедь о Христе, когда проповедуют Христа, они способны только выложить ту глубину, которая у них есть, то, что они могут достичь. То же самое можем сказать о том, кто проповедует мелко о Христе, то есть это то, что они знают, то, что они переживают, то, что они достигли. Когда кто-то говорит в поверхностности, с шутливостью в тоне. Понятно, что это поверхностность их личного познания. И поэтому нам нужно заняться тем, чтобы вначале усвоить еще раз, усвоить глубже вот это сердце проповеди Иисуса Христа. 2 Коринфянам, 4 глава. Павел делает замечательное утверждение о своем служении. Он говорит с 1 стиха 4 главы. Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытные постыдные дела, конечно, говоря о чем-то, что происходит за кулисами, что не угодно Богу, говоря о лицемерии, говоря о всяком духовном небрежении, он говорит, мы не прибегаем к хитрости, не искажаем Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. И вот суть. Неверующие не могут этого видеть, но верующие могут. Если благовествование Христа не сердцевина вашей проповеди, то верующие это видят. Ибо мы не себя проповедуем, 5 стих, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Выше Иисус Христос есть образ Бога невидимого. 6 стих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Поэтому первое, с чего нам нужно начать, размышляя о подготовке к проповеди, мы проповедуем Иисуса Христа, который является образом Бога невидимого. Что произошло с образом Иисуса Христа в проповеди? Как будто бы вот это вот событие проповеди потеряно, сверхъестественность проповеди потеряна. Постмодернизм, который говорит, что не должен один проповедник стать, и как будто бы у него есть авторитет, и он должен проповедовать, это неправильно, потому что все должны вместе проповедовать, это идея постмодернистов. Павел говорит, мы проповедуем Христа и не себя. Он репортер, он тот, кто вещает величественный образ Бога в Иисусе Христе. Он проповедует, как мы читаем в Евреям, он возвещает в Иисусе Христе образ Божий. И Иисус Христос является полным объяснением Отца. Он и есть этот образ и слава Божия. Это потеряно. Никто уже не говорит о проповеди диалога, или где слушатель, он приносит свою истину. Мы бы не говорили об этом, если бы мы помнили, кого мы проповедуем. Итак, вот некоторые вопросы, которые мы можем задать себе, подготавливаясь. Первое. Когда мы подходим к тексту, ожидаем ли мы чудеса, которые мы должны сейчас созерцать по отношению к Иисусу Христу? Когда мы читаем, когда мы прочитываем контекст, когда мы, прочитав, изучив контекст, погружаемся в текст, ожидаем ли мы с восторгом чудеса, которые мы готовы увидеть сейчас, касающиеся Иисуса Христа? Это то, что Павел делал. Это было его служение проповедовать Иисуса Христа, а не себя самого. Потому что это свет Евангелия, который касался его сердца, который проливался на него. Бог, который вызвал вселенную из ничего, этот же самый Бог вызвал жизнь в его сердце. И когда он ожидал или готовился к проповеди, коммуницировать, когда он готовился к тому, чтобы провозглашать, он не себя провозглашал, он провозглашал не какое-то сочетание себя с чем-то, он занимался не провозглашением своих даров. Павел говорит о себе, я не пришел со всеми красивыми словами, с тактикой, я пришел проповедовать Христа распятого, славу Христа. Когда вы подходите к вашей подготовке, ожидаете ли вы Христа? Воодушевлены ли вы? Боже, что сейчас я могу увидеть о тебе в моей подготовке? Вот еще один вопрос. Работая с текстом, Есть ли у вас желание сами быть повергнуты работе, чтобы ваша жизнь была под влиянием, изменена словом? Вы скажете, как это возможно под моей всей с моей занятостью? Но это то, что Бог делает, это работа Его Духа. Если вы об этом думаете, если вы об этом молитесь, если вы подходите к тексту с готовностью, чтобы текст коснулся и изменял вас, славой Христа, ваша проповедь никогда не будет такой же самой, такой же старой или скучной. Приходя к проповеди с образом Иисуса Христа, делает человека очень осведомленным о его слабости, о его нищете. Что человек, что ты помнишь о нем? Если вы размышляете над текстом, у вас есть ваша система, и у вас есть ваш подход, как вы работаете с текстом, у вас есть сильная проповедь, и сейчас эта проповедь заряженная, и вы чувствуете себя хорошо, но у вас еще не было мысли о том, как эта проповедь коснется вас. Независимо от того, какая будет сильная ваша проповедь и сколько придет людей, независимо от этого, ваша неэффективность скоро превратится в безразличие и даже, может быть, хуже, лицемерие. Может быть, вы станете настолько хороши, что вы встанете, и вы так красиво представите свою проповедь, что все люди будут удивлены вашим красноречием, но не текстом. Еще один вопрос. Смиряетесь ли вы или смирены ли вы перед задачей представления совершенства Божьего из Слова? Есть ли у вас это чувство удивительного восторга от этой привилегии, которая дана вам? Есть ли то, что люди слышат постоянно от вас, то, что вы не заслуживаете задачи провозглашать слово. Люди ценят вас, люди любят вас. Это хорошо, когда вас люди хвалят, если вы правильно, верно служили. Павел то же самое. Он хвалил Тимофея и Эпафродита в Филиппийской церкви. Он их представлял церкви как тех, за кем нужно последовать. И люди, возможно, видят вас таким образом. Но есть влюбленность, которая приходит, если постоянно это выражается, когда вы сходите с кафедры, и вы хорошо сказали проповедь, и дьявол уже там, и люди подходят, уже готовы с комплиментами искушать вас. Я не хочу их называть дьяволом, но когда они дают вам комплименты, это искушение само в себе. Искушение быть увлеченным собой. Когда вы знаете, кого вы проповедуете, результат этого будет в этом ощущении, этой привилегии незаслуженной, когда вы провозглашаете совершенство Божие во Христе Иисусе. Еще один вопрос. Я очень часто размышляю об этом. Когда я изучаю текст, удивлен ли я? В шоке ли я? Я специально использую это слово. Если у меня вот этот восторг, этот шок, когда Бог снизошел ко мне во Христе. Если я могу исследовать Писание и размышлять о том, кого я проповедую, Христа, и в моей подготовке не уйти снова и снова в состоянии немоты и восторга о том, что Бог снизошел к конкретному грешнику, я не там. Я не готов. Я не подготавливаюсь как должно. Еще один последний вопрос, о котором можно думать здесь. Известно ли, очевидно ли для ваших людей, для вашего собрания, что красота Иисуса Христа, она восхищает вас настолько, что ведет вас к благоговению? Спросите у своего руководства. Как наша проповедь может выражать что-то человекоцентричное после такого? Но наша подготовка должна менять нас, братья. Размышляя о том, кого мы проповедуем. размышляя о славе Божьей во Христе Иисусе, о праведности. И Иисус Христос — это праведность Божия. Когда я размышляю о том, кого я проповедую, я думаю о том, что Иисус Христос — это праведность. Поэтому моя жизнь должна быть моим стремлением, чтобы снова и снова быть послушным Христу. Понятно, что я не приобретаю праведность, но как дар, как дар, как благодарность Ему, я проповедую. Я проповедую как тот, который возвещает праведность Иисуса Христа. Деяния, мы читаем во второй главе, что они проповедовали Иисуса Христа день ото дня, святого помазанника, проповедовали Иисуса Христа, святого. Конечно, это касалось их жизни моральной. Павел римлянам говорил, 1 глава, 4 стих, когда Иисус Христос был провозглашен силой воскресения из мертвых по Духу Святыни. Это там, где мы читаем, где он в первой главе говорит, я не стыжусь благовествования, что он только что сказал римлянам, что я хочу прийти к вам для того, чтобы видеть у вас больше плода. Почему? Потому что он знал, что он проповедовал Христа, праведность Божию. Проповедуя праведность Божию, он знал, что Дух Святости находится в процессе работы. Я не хочу быть найденным со словами слова, без того, чтобы Дух изменял мое сердце. Римлянам 5 глава 17 стих, где есть это удивительное сравнение между праведностью, даром праведности и грехом человека 5.17. Если через одного человека смерть царствовала во всех, то тем более благодать и дар благодати царствует через Иисуса Христа, который является даром для своих. И нам нужно проповедникам бороться для того, чтобы быть праведными. Павел говорил Коринфянам, 1 Коринфянам 1.30, по благодати Божией, по Его суверенной благодати. Он стал для нас премудростью и праведностью и освящением и искуплением. Он стал нашей праведностью. Если проповедник проводит, просто крутит свои колеса, буксует в механических процессах и не пребывает в праведности, не размышляет о том, кого проповедует, не размышляет о Иисусе Христе, о праведнике. Доктор МакАртур сегодня сказал утром, какая гармония у Иисуса Христа с дьяволом. Мы проповедуем Христа, у которого нет гармонии со злом. Вы помните, что Павел сказал Коринфянам? Я не хочу, чтобы вы свое тело объединяли с блудником, потому что с блудницей вы Христа объединяете с блудницей. Вы не хотите ничего делать, чтобы каким-то образом Христа в вас присоединить к какой-то нечистоте. Посмотрите на минутку в первое послание Петра, первую главу, где мы предупреждены, что в нашем служении наше поведение, наш образ жизни, он влияет на наше служение. Посмотрите, 14 стих, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями вашими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И смотрите, 17 стих, если вы называете отцом того, который... Заметьте, здесь это вот этот термин интимности. Если вы Бога называете отцом, и Он нелицеприятно судит каждого по делам, вот наша реакция, то со страхом проводите время странствованием вашего, то есть с благоговением, зная, что Он мог бы судить нас, и Он судил Христа вместо нас, вот как я должен вести себя, со страхом время странствования здесь, на земле. 18 стих объясняет, как это. То есть мы знаем, что нетленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца. вся суть, чтобы ходить в страхе перед Богом, как человек Божий, особенно как проповедник, готовясь к проповеди, вся суть прилежания, потому что я искуплен кровью Иисуса Христа, которая искупила меня из предыдущего образа жизни. Я не могу назвать Бога Отцом, я не могу встать и молиться в обществе, называть Бога Отцом, если я не живу, провозглашая праведность Иисуса Христа своей жизнью. Он образ Бога невидимого, он праведность Божия. Еще один добавить маленький элемент к этому из первого послания к Коринфянам, первая глава. Когда Павел говорит о своей проповеди, что мы проповедуем Христа, который сила и разумение, мудрость, он учитывает, он размышляет о том, кого он проповедует, и о том, что он проповедует мудрость Божию. Смотрите, если вы проповедуете силу Божью, она должна в первую очередь преобразовать вашу жизнь. Должно быть какое-то доказательство. Помните, Павел говорит, пусть люди видят, что успех в том, что у вас есть доказательства. То, что ваши проповеди, они становятся глубже, что они становятся богаче, что ваши иллюстрации становятся лучше, что вы размышляете, что вы видите жизнь, что вам становится все больше и больше привычнее эта работа Божья в вашем сердце. Люди должны это видеть. Люди должны замечать прогресс вас, что вы гораздо больше акцентируете святость, потому что вы понимаете праведность. И, конечно же, вместе с этим должна быть способность, чтобы людям помогать конкретные ступени видеть, как подойти к применению того, что вы говорите. Люди часто в христианской жизни, в вашей церкви, они просто слушают, они просто в своем процессе освящения двигаются. И человек, который наиболее в такой средний, cruise control, тот, который просто по накатанной идет, тот, который конкретно не погружается. Да, и если проповедник это делает, где нет конкретики и практики, чтобы помочь кому-то, здесь нужно отметить, мне нужно многому учиться, но размышляя вместе об этом, смотрите, в проповеди, если вы прыгаете просто сразу к поверхностному применению, без размышления над истиной, немножко позже скажем об этом, но если вы не глубоко не размышляете над истиной и просто показываете практическое применение, чтобы двигать людей от вашей зрелости к практике какой-то, в какой-то сфере. Если вы это не делаете, значит, возможно, ваша личная жизнь стала уже понакатанной. Вам нужно позаботиться, чтобы так не было. Чтобы ваши проповеди, они были везде усыпаны настоящим ощущением глубокого посвящения, что сила преобразует вас, и что люди это видят, что Павел говорит здесь, что мы проповедуем Христа, у которого есть мудрость, которую Он дает вам, и вы сами можете черпать из этого колодца. Если этого не происходит, здесь, конечно же, есть какое-то разделение. Итак, первое, мы размышляем о том, кого мы проповедуем. Это суть, сердце проповеди и нашей подготовки. Это сам Христос. Наши проповеди должны больше всего касаться славы Божией во Христе, праведности Божьей во Христе, силы и разумения Божьего во Христе. И это самоочищающий процесс размышления. Если вы будете об этом размышлять, если вы будете задавать себе эти вопросы, вы будете себя подвигать к тому, чтобы думать глубже, тщательнее, задавать себе сложные вопросы. И Бог сможет делать более глубокую работу. Если вы еще не углубили себя, Он поможет вам это сделать. Мы не себя проповедуем. Мы не расслабляемся в освящении. Мы не игнорируем наше духовное состояние. Потому что мы проповедуем Христа. И если Он свят, если Он непорочен, наши проповеди должны отражать это. Второе. Это, естественно, приводит нас к следующим принципам. То, что нам нужно делать постоянно, наблюдать наши мотивации. Наши мотивации в изучении. Для чего я неделю за неделей изучаю эти тексты? Для того, чтобы встать там и в день Господень представить то, что я должен представить. Зачем я это делаю? Что двигает меня? Это размышление, это практика 118-го псалма, 18-го стиха, где он пришел к закону Божию, и он говорит: «Открой глаза мои», вот смирение. «Открой мои глаза для этой цели, чтобы я видел великие, дивные дела». Не для того, чтобы я создал замечательную структуру проповеди. Не для того, чтобы я просто закончил свою проповедь. Открой глаза мои для того, чтобы я видел. Вот это вот слово в еврейском. Хорошая картина. Я хочу со всех сторон, с каждого угла посмотреть. Я хочу погрузиться в эту истину. Открой глаза мои для того, чтобы я видел. С каждой стороны видел удивительные чудеса в твоем слове, в твоем законе. Ллойд Джонс, об этой теме говоря, он не превосходен. Он говорил о том, что самая опасная привычка проповедника – просто читать Библию для того, чтобы находить тексты для проповеди. Это настоящая опасность, который он должен сопротивляться всем своим разумом, чтобы не читать Библию, ища тексты для проповеди, но используя это как пищу для вашей души. 118 Псалом, 97 текст. «Как я люблю твой закон!» Это то, о чем я размышляю каждый день. Вам нужно поставить пример. Вам нужно продемонстрировать для каждого христианина, каким образом любить закон Божий, как размышлять о нем, и как сокрыть его в сердце своем, и как размышлять. Не просто потому, что у меня задача, не просто потому, что мне надо прочитать эту книгу, но для того, чтобы сказать: «Господи, открой мне великие дела Твои, потому что я люблю их. Потому что я люблю это больше, чем что-либо другое. О, пастор, я настолько занят. О, где мне взять время для того, чтобы размышлять? Я просто хочу построить такую структуру проповеди, которая бы не потеряла моих слушателей». Вот в чем проблема. Если мы пожертвуем размышлением, мы вытащим все горючее из нашей проповеди. Если мы вытащим из проповеди размышления и заменим его техническим анализом и работой технической, не произойдет этой трансформации моих мыслей в мысли Христовы. Павел, удивительный текст, который, мне кажется, одним из самых удивительных в Писании, когда Павел говорит, что в нашем разуме Христос, у нас есть разум Христов. Как это? Это борьба для нас, не правда ли? Это мы боремся о том, как мне, Господи, как мне быть сконцентрированным на тексте? Моя плоть настолько слабая. Мне хочется пойти по всем путям, кроме того, чтобы подчиниться Слову, чтобы не размышлять о Слове. Нам нужно научиться размышлять над Словом с этой целью, для того, чтобы разум Христов преобразил мой образ мыслей. Откровенно, я лучше бы один час проповедовал истину. где была бы представлена только одна лишь истина, всего лишь одна, чем представить 5 пунктов, которые просто ярко прозвенят. Нам нужно анализировать наши мотивации. Нам нужно вспомнить евреям, где мы еще не сражались до крови. Правда? Вы еще не сражались до крови, потому что вы еще здесь сидите. Вас еще никто не казнил. Если вы сидите здесь еще по благодати Божией, будете проповедовать, вас, похоже, еще не убили за вашу проповедь. Мы еще не до крови сражались. Нам нужно меньше думать о том, что мы не можем делать, для того, чтобы прийти готовыми к Слову, для того, чтобы освежиться. Господи, сделай что-то со мной сегодня. То, что тебе нужно сделать со мной. Третий принцип. Не просто размышлять о том, кого мы проповедуем, первое, второе, анализировать наши мотивации, но третье, нам нужно побеждать борьбу там, где никто не видит. Нам нужно побеждать духовную борьбу там, где никто нас не видит. 1 Тимофея, помните, вернитесь еще раз туда, 1 главу. Очень важный текст о проповеди, так же, как и о том, что внутри проповедника. Павел, как вы знаете, он здесь побуждает этих лидеров, Тимофея конкретно, чтобы верно преподавать слово, чтобы не было какой-то другой доктрины в церкви, в 3 стихе мы видим. И он не хочет, чтобы Тимофей был вовлечен в какие-то родословные, в басни, чтобы не занимался всем ненужным, не копался в ошибках разных. Заметьте, 5 стих. Цель же увещевания или научения, или проповеди, цель же есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Здесь мы видим то, что является поручением проповедника. Любовь к Богу, представленная в Боге, во Христе грешникам, то есть Евангелие. Это не просто такое сентиментальное, просто вот там надо быть мягкими, или просто чтобы люди чувствовали, что их любят. Нет. Нам нужно, чтобы любовь Божья от Бога была представлена грешникам через Иисуса Христа. Я говорю грешнику, даю ему то, что нужно, потому что я люблю Бога, потому что я люблю Его Евангелие. Но заметьте внутреннего человека здесь. Вот откуда это исходит. От чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Сердце не просто спасенное и преобразующееся и освящающееся, но и совесть, которая духовно натренирована, где каждый нерв моей совести, он готов и чувствителен. Моя вера искренна и нелицемерная. Лидеры могут быть очень привыкшими, скрывающими свое поведение. И мы учимся всякие моральные такие вещи, где кто-то обличил нас, и мы прячемся за нашими титулами, за позициями. Даже нечестные люди себя скоро убедят в том, что они безошибочны. Когда МакАртур один раз говорил о том, что когда человек падает, он не падает сразу сильно. Он по чуть-чуть падает, и постепенно он внутри только это может видеть. И это потом выливается в большие проблемы. Заметьте, как Павел, он имеет дело с утверждениями, касающимися совести. Когда он говорит о совести, он всегда говорит об опасности духовной. Если кто-либо видит, что вы едите запретное, помните, он говорит о слабом брате, и он говорит, что если слабый человек, разрушаемый, потому что он, следуя за вашей духовной свободой, и он пошел и сделал то, что нарушило его совесть, Павел говорит, что это разрушает этого человека, и вы согрешили против этого человека, и вы слабую совесть его ранили. Когда он говорит 1 Тимофея, первая глава, когда он говорит, что некоторые, они здесь поступили своей совестью, и они претерпели кораблекрушение. Заметьте опять, как он говорит о совести и о разрушении. Когда он говорит, что Дух говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры, где их совесть сожжена. Титу 1.15. Как, это то, что очень сильно меня протрезвило, говоря о человеке, который знаком мне, когда он говорит, для чистого все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум, и совесть. Вот это вот духовное разложение, как проповедник, который стоит за кафедрой, вы знаете, что наша борьба, если ваша совесть, она кричит вам, и вы привыкаете успокаивать, не слушать, затыкать свою совесть, как вы думаете, на время. И скоро вы привыкнете вообще не слышать ее. Чем больше мы слушаем нашу совесть, тем больше у нас есть подтверждение внутреннего, чем больше мы непослушны, чем больше мы нарушаем это, нервы нашей совести атрофируются. И как проповеднику, вам нужна наиболее чувствительная способность к вашей совести, чем у кого-либо в вашей пастве. Чем убегать от греха. Некоторые знают, что правильно и неправильно, зло и праведность, оно звенит у них в ушах, но постепенно затушая этот голос, они меньше и меньше способны это слышать. 1 Фессалоникийцам, заметьте, 2 глава Павел говорит здесь, в этом замечательном тексте, он говорит, я не служил среди вас с духом корысти или какой-то нечистоты, 3 стих мы читаем. Нет, совсем не так. Мы были чувствительны к истине, мы боролись там, где никто нас не видел. Посмотрите в текст. Бог, который проверяет наши сердца, он говорит, что Бог удостоил нас, что Бог проверил нас. В 10 стихе посмотрите. Свидетели вы и Бог, как свято, видите, как праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Как бы вы хотели сказать воскресенье. Прямо перед тем, как вы будете выходить за кафедру, Боже, Ты являешься моим свидетелем, как праведно и неукоризненно я ходил, я жил эту неделю. Это протрезвляет. Что же мы делаем? Что мужчины делают? Они каким-то образом оправдывают маленький грех. Процесс оправдания, он потихонечку укореняется. Думаю, у вас есть искушение иметь нечистые какие-то привычки, когда вы обманываете о том, что вы изучаете, когда вы говорите своей жене о том, что вы знаете, что это что-то не совсем честное. Это искушение появляется, и ваша совесть, она предупреждает об опасности. Некоторые здесь начинают оправдывать, рассуждая с собой, приближая себя к опасности в своем служении, думая для себя, ну, возможно, мое служение неплохо развивается, я и так уже ненавижу грех, в общем, я могу быть ближе к искушению и, в общем, не желая не быть уязвимым. Если вы идете этим путем в своем разуме, это постепенно приведет вас к тому, что вы будете думать дальше. Да, я, в общем-то, неплохо развивался. неплохо духовно двигаюсь, что будет, если я буду дальше двигаться? Я ведь неуязвим в этом. Вы не бежите. Если вы объясняете себе это, если вы оправдываете себя, я и так занят, я и так очень много работаю, неужели возможно мне быть абсолютно здесь свободным и неуязвимым? Ваша совесть уже может очень сильно кричать здесь, но вы можете уже не слышать этого, потому что вы привыкли оправдывать себя. И вы можете начать уже думать, ну, так как я один, и никто не может этого видеть, это всего лишь это маленький грех в сравнении с тем, что я видел у других. И потом грех побеждает. Как Иаков говорит, что когда похоть родилась в сердце, она приводит к греху, и вы начинаете лицемерить, какая-то нечистота, что-то аморальное. Если Бог по своей благодати не сокрушит вашу гордость, тогда вы будете снова и снова оправдывать себя, сравнивая с другими. Бог простит, я оставлю это между им и собой. Несколько лет назад пастор, который был пастором 20 лет, пришел ко мне. Видно, что он был встревожен. Я был очень молодым еще в служении, я не знал, почему Бог привел его ко мне. Никого не было, и он начал мне говорить о том, как он совершил прелюбодеяние с секретарем 3 года назад, и она ушла из церкви, никто не знал. У него было 2 сына, его жена не знала, дети не знали, много лет. Он был в верном браке, это была... Это ситуация, где он объяснил себя, убедил себя, успокоил себя. Это было в его сердце, она уже ушла. Вот, но 3 года позже оно продолжало съедать его, и он пришел спросить, что ему делать. Я был молодым человеком, никогда не встречал подобного. Я открыл с ним тексты о том, как нарушать Писание, как нарушать совесть или грешить против совести. Я помню, что он в конце сказал. Я спрашивал разных проповедников, он мне назвал их имена, кому он ходил с этой проблемой. Я еще решил еще одного спросить. Вот, и мы сказали ему, что тебе нужно пойти к своей жене, сказать жене, исповедовать это перед ней. И он мне сказал, я бы лучше оставил это между собой и Богом. Я не хочу это делать со своей семьей. Такой вред. Если бы я был более зрелым, я бы сказал, давай помолюсь. Но я ему сказал сразу, что ты уже это сделал, вред своей семье, они просто еще об этом не знают. Он, конечно же, не мог уже проповедовать с верностью. Он уничтожил свое служение, никто еще не знал, но это уже надвигалось на него. Нам нужно победить борьбу там, где нас никто не видит. Это означает, что следующий принцип. Нам нужно быть очень честными в исповедании. 4 принцип. Будьте откровенны в исповедании. То, что Давид сказал, ты желаешь истины во внутреннем человеке. Давид говорит, я буду исповедоваться, потому что я знаю, что ты судья праведный. То, что ты скажешь о грехе, это и есть истина о грехе, ты определяешь грех. Не думали, что означает, когда Давид говорит, только пред тобой я согрешил? Конечно, он согрешил пред людьми, но он говорит там, что ты, Бог, ты определяешь грех, ты называешь грех. Я хочу быть чувствительным, даже гиперчувствительным к тому, как ты определяешь грех. И ты праведен в суде твоем, и ты требуешь истины во внутреннем человеке, у меня нет ее, я должен исповедовать это. И он был очищен. И он говорит, очисти меня иссопом. Когда вот этот образ, когда иссоп, обмакаемый в кровь, касался всего того, что нуждалось в очищении от греха. Какой образ замечательный, Боже, очисти меня для того, чтобы моя проповедь была эффективной, для того, чтобы подготовка была правильной. Нам нужно быть очень откровенными в нашем исповедании. Тот, кто утаит грех, не будет успешен. Помните ветхозаветный принцип. Если Бог вскроет грех, то это будет больно, больнее. Если мы сами вскрываем грех, это приносит милость. Пятое. Преклоните свою волю перед каждой истиной, которую вы изучаете. Размышляйте о том, кого проповедуете. Наблюдайте мотивации. Мы говорили об этом в начале. Но посвятите или отдайте свою волю для того, чтобы исполнять каждую истину. Иначе возрастает эта опасность фарисейства. Вы помните Ездру? Ездра, он посвятил себя, мы читаем 7.10, чтобы изучать Слово Божие, закон Божий, чтобы практиковать Слово Божие и чтобы учить Слово Божие. Что это значит в вашем изучении? Не просто записывайте принципы, как они гармонизируются, как их сложить, как оно... Да, о, вот это хорошо прозвучит, вот это я хочу сказать, вот это будет уже, я уже слышу, как это будет звучать. Нет, возьмите эти принципы. Я сейчас не проповедник, я сейчас не пастор, я сейчас служитель Божий, раб Божий, который учит принципы, изучает истины для того, чтобы в моем сердце мне нужно быть вместе с Иисусом Христом, пусть Твоя воля будет. Пусть Твоя воля не моя. Вот с этим принципом, вот который я сейчас понял в моей жизни. Если вы это не будете делать, у вас будут замечательные структуры проповеди, у вас будут принципы на страницах, но вы не понимаете, не изучаете истины, возлюбленные. Пасторы должны укрепить, забетонировать свою честь в посвящении себя истине. В этом и есть освящение. Подчинение своей воле. Если вы просто изучаете замечательные теологические какие-то вещи, и вы изучаете из-за гордости, вы хотите как-то представить замечательно какую-то истину, это вас представляет как эффективного человека, это не помогает вашему сердцу. Единственное, что помогает вашему сердцу, когда вы останавливаетесь в вашей подготовке, с каждым открытием, которое делаете, размышляете о нем и подчиняете себя ему. И затем вы спрашиваете, Господи, я это делаю или нет? Вот эту истину, я исполняю ее, я посвящен этому. Когда я думаю об отношениях со своей женой, как много я проповедовал о том, о смирении, и затем говорил гордо со своей женой. Как много я изучал текст о смирении, готовился проповедовать, и в этот же субботний вечер или в воскресенье утром, как это часто происходит, какое-то напряжение. И я не хочу, чтобы со мной говорили о какой-то моей слабости в моей жизни. Мне нужно, чтобы эти принципы гораздо раньше, чем эта ситуация возникла. Господи, как еще я еще не подчинен этой истине? Где моя привычка еще не соответствует вот этому принципу, который я понимаю? Это очень личный процесс. Шестое. Не только размышлять о том, кого проповедуем наши мотивации бороться за нашу совесть, исповедоваться. Вот. Но шестое, нам нужно молиться, молиться о благодати. Не просто молиться, а молиться с зависимостью. Молиться, понимая, что ничего в нашем служении не произойдет, никто не придет к Христу, никто не будет вырасти, никакая семья не будет защищена, никакой ребенок не будет защищен, ничто не произойдет, никто не будет вырван из лап дьявола, если мы не будем молиться о благодати Божией, чтобы Он в Своей милости дал нам свою благодать. Пасторский пример, как Ллойд Джонс, очень смиряющий, когда он говорит, когда человек говорит с Богом, он говорит, это истинная проверка состояния человека. Молитва – истинная проверка сердца человека. Я даже не хотел читать следующее предложение, потому что это настолько глубоко коснулось меня. Ничто не говорит о нас, о христианах, о том, как наша молитва. Все остальное легче, чем наша молитва. Ой, как он прав. Как много я проповедовал, не молясь ничуть, до тех пор, пока я не пришел молиться с пасторами уже перед проповедью. Да, и вы говорите, да, это и есть эта молитва. Вот моя молитва с пасторами. Но как много мы не молились в подготовке. И даже с братьями, когда мы молимся, как много наши мысли где-то в другом месте. Мы не молимся зависимо, чтобы Бог своей благодатью что-то сделал. Чтобы Бог сохранил церковь, чтобы Он охранял Евангелие, чтобы Он сохранял репутацию Христа среди нас. Без бодрствующей молитвы, Павел говорит. Ефесянам 6, 18 по 20 стих. У нас не будет защиты, у нас не будет эффективности, у нас не будет смелости. Вы скажете, о, пастор, ну, в нашей церкви много проблем. О, наша паства сложная. Седьмой и последний принцип. С благодарностью доверяйте Божьему суверенному плану. Не манипулируйте служением. Не жалуйтесь о работе в служении. Будьте благодарственно понимающие и доверяющие Богу. Бог производит свою работу, Павел говорит 1 Фессалоникийцам. Христос сказал, освяти их истиной твоей, потому что слово твое истина. Каждый проповедник должен подготовить свое сердце, но ему нужно быть благодарным и готовым, чтобы Бог построил церковь. Церковь — это не о нас. Если Он хочет использовать нас, Он найдет для этого время. Мы всего лишь рабы. Я так был благодарен, когда МакАртур сегодня повторил, что он не хочет в конце своей жизни думать о том, что он построил. Какая смиряющая мысль. Так много я хочу манипулировать результатами. Павел заканчивает 2 Коринфянам 2:17, когда он говорит, мы не как многие, которые манипулируют слово, но из искренности, а как от Бога, мы говорим во Христе, в присутствии Божьем. Искрен ли я? Говорю ли я, как от Бога самого, в присутствии Бога? Каждая проповедь Он слышит, Он знает сердце. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты еще раз вразумляешь нас о нашей задаче, о сложной задаче. Мы так слабы, мы исповедуем то, что мы так слабы и неспособны, и что мы часто не понимаем то, что мы неадекватны и слабы. Как мы хотим не быть искажающими слова, но говорить как искренно, говорить как от Тебя, как от Бога, потому что говорим в Твоем присутствии. Все, что мы делаем, в Твоем присутствии. дай силы нам для того, чтобы быть чистыми в сердце, для того, чтобы цель нашего увещевания была любовь Божья в Евангелии и во Христе, чтобы наши сердца были чисты, и совесть прозрачна, и истинна наша вера. Мы нуждаемся, Боже, в благодати Твоей, чтобы достичь этого. Ломай нас и созидай нас во Иисусе Христе. Во имя Его мы служим и во имя Его молимся. Аминь.